Я вас всех приветствую. Давайте еще раз скажем «Слава нашему Господу!». Как пропел хор «Возрадуйся, душа, величию Его». Действительно, наш Бог велик. Слава Господу за это. И этот великий Бог, Он отдал Своего Сына для того, чтобы каждый из нас сегодня мог находиться на этом месте, приходить к Нему. Господь создал церковь, создал ее для того, чтобы в этой церкви люди могли спасаться по всему лицу земли. Слава Господу! И прежде чем начать делиться словом, я хотел бы прочитать одно место Писания. Это Евангелие от Луки. Шестая глава с первого стиха. Евангелие от Луки, шестая глава, первый стих. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда был голоден сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им: Сын человеческий есть господина субботы. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». Он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. И это не единственное место Писания, где мы видим, что действия Христа вызывают такое бурное противление со стороны фарисеев. И не случайно эти два места поставлены в ряд одно за другим, хотя это совершенно разные истории. Мы понимаем, что действительно для фарисеев было очень сложно принимать Христа. И на то были определенные причины. Мы видим, что конкретно здесь камнем преткновения для них стало, как им казалось, несоблюдением субботы. Но я хотел бы обратить внимание на кое-что другое. Дело в том, что для фарисеев, я думаю, среди прочего, одной из причин, по которой они не могли принять Христа, понятно, что была зависть какая-то, были еще какие-то моменты, но одна из причин, по которой они не могли принять Христа, это было предвзятое мнение о нем. Мы читаем в других местах Писания, где написано, что они, ну, по словам одного из фарисеев, из Галилеи, ну, посмотри и найди, да, что из Галилеи не приходит пророк. В других местах Писания мы видим, что действительно они пытались под него как-то подыскиваться, и видно, что он просто-напросто не соответствовал их каким-то представлениям о вере, каким-то представлениям о богослужении, о том, что угодно Богу, что нет. И знаете, вот это вот их, ну так скажем, восприятие, оно мешало им видеть чудеса Христа. То есть, казалось бы, человек, ну, в нашем случае Иисус Христос, да, через него действительно сила Божья действует, но люди не способны ее увидеть только потому, что они смотрят на эти дела, которые делает человек, через призму своего восприятия, через призму отношения к этому человеку. И это действительно интересно. И также интересно то, что фарисеи не были единственными, кому сложно было воспринимать Христа. Если мы вспомним учеников Иисуса, да, то увидим, что и у них было много вопросов к Нему. И не только к Нему, у них было также много вопросов и друг к другу. И я думаю, что когда Господь создал свою церковь, Он не просто так сделал так, таким образом, чтобы люди в ней были разные, чтобы люди были с разным восприятием, с разным отношением друг к другу, с разным пониманием того, как служить Богу. Бог это сделал не случайно. Я хотел бы зачитать другое место Писания, Евангелие от Матфея, 10 глава, с 1 стиха. Речь идет о призвании апостолов, то есть Господь Иисус Христос поставляет на служение апостолов. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена следующие. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его». Если кто-то когда-нибудь вообще вникал вот в эти все имена, то обратил внимание на некоторые интересные вещи. Смотрите, первый момент. Вот если мы посмотрим, да, кто такой Матфей Мытарь? Грубо говоря, это тот человек, который предал свою веру, да, предал свой народ для того, чтобы, ну так скажем, работать на римлян. Это был человек, которого не воспринимали, ну, я думаю, что ему было достаточно сложно. Другой человек, который здесь есть, также интересный, Симон Канонит. По-другому он называется Симон Зелот. Это такая была крайне правая партия людей, которые чуть ли не террором боролись против римлян. Вот представляете себе, да, два человека, которые вдруг оказались в одной, так скажем, лодке. Мало того, смотрите дальше. Здесь есть люди. Симон, называемый Петром со своим братом, их товарищи Иаков и Иоанн, которые не отличались кротостью, да, нрава. И также были еще и Филипп и Варфоломей, которые также были их друзьями. То есть, получается, половина команды была уже изначально дружна между собой, и тут к ним добавляется еще 6 человек, да? То есть, мы видим, что, скорее всего, этим людям было сложно между собой уживаться. Вот этим людям, которые 6 друзей, им было, скорее всего, сложно принять других. Вот этому Симону Зелоту было сложно воспринимать Матфея, а Матфею было сложно, в принципе, в окружении иудеев, которые, в общем-то, старались угодить Богу. И это Бог, понимаете, Он сделал это не случайно. Он целенаправленно поместил всех этих людей и наделил их силой для того, чтобы они шли и проповедовали. И я размышлял о том, думал, для чего Господь вообще это сделал, и пришел к такому выводу, на самом деле он лежит на поверхности, но хотел бы его обозначить, чтобы он был явным и для всех нас. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 35 стихом написано следующее. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Интересный момент. То есть получается, что любовь Божия, она будет сверхъестественным образом проявляться там, где по сути по-человечески эту любовь являть просто невозможно. Потому что ты не можешь переваривать этого человека. Он не может переваривать тебя. Вам нужно трудиться вместе. И Бог помещает в эти обстоятельства для того, чтобы более явно явилась Его сила. За это слава нашему Господу. И переводя уже на нашу жизнь, я думаю, что и в нашей жизни все бывает не так гладко в наших взаимоотношениях друг с другом. Я думаю, очень не гладко. Опять-таки, характеры разные, воспитание разное и разные причины. И вот я хотел бы поделиться такими тремя причинами, по которым мы, бывает, с трудом вмещаем братьев, сестер, и нам сложно их любить. И первая причина, на которую я хотел бы обратить внимание, это мое мнение. Это мое мнение, такова причина, да, то есть мое мнение. В Евангелии от Марка, в 9 главе, с 38 стиха, есть такая краткая история. «При этом Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Смотрите, интересно, да? То есть, откуда-то взялся человек, который не ходил вместе с учениками Иисуса Христа, он не был одним из апостолов, но при этом он имел силу, чтобы именем Иисуса Христа изгонять бесов. Ну, то есть, это серьезный уровень. Я понимаю, что сам на себя он эту силу принять не мог. Ученики Иисуса, видя, что этот человек, он как бы, ну, не был с ними тогда на горе, Иисус его не призывал, они понимают, что он самозванец, и что они делают? Они ему запрещают. Получается, что своими действиями они обрубают действие Божье. Очень серьезный момент, и на самом деле очень важно, ну, вообще разница – это нормально, и разница во мнениях – это нормально. Написано, что таким образом в церкви даже выявляются искусные, да, то есть, ну, так скажем, мастера, да, своего дела. Но плохо, если мое мнение, оно, так скажем, вредит кому-то, или становится причиной огорчений, или вредит делу Божьему. И я слышал такой пример однажды. Один брат приехал в маленькую церковь, впервые приехал, и там, кроме бабушек, в общем-то, никто не собирался. Я могу, знаете, какие-то подробности сейчас, может быть, и исказить, но суть передам. И эти бабушки как умели, так и пели. А этот брат, ну, из большой церкви, ну, и они пели, и он начал их наставлять. Ну, вот, сестры, вот вам надо бы как-то, ну попрофессиональнее, да, ну, то есть с позиции такого человека, который сведущий. И знаете, его Бог обличил, или откровение ему было, или как, не помню, но Бог ему сказал, что он разрушил Божий хор, то есть хор, который славил Бога, он его разрушил. Может быть, не стройно, может быть, как-то по-своему, может быть, не укладывалось его представление, но это было служение Богу, которое Бог принимал. И этот человек своими словами неосторожными, он это дело разрушил. И знаете, вот просто какие уроки хотелось бы из этого всего извлечь. Когда у нас есть разница мнений, разница взглядов, да, я думаю, что очень важно стараться, пытаться поставить себя на место другого и понять, почему именно так он поступает. И действительно, когда ты начинаешь в любой ситуации пытаться понять, ну почему он так поступает, ну какие-то же причины есть, да, ну откуда-то же у него такое мнение взялось, то ты совершенно по-другому начинаешь и его воспринимать, и ситуацию воспринимать, и тебе легче к нему относиться по-дружески, легче его принимать. И также, я думаю, очень важно допускать мысль о том, что я лично могу быть неправ, даже если кажется, что я прав на все 100%. Помоги нам всем, Господь. Итак, первое, что мешает, бывает, да, это мое личное мнение. Следующий пункт, на который я хотел бы обратить внимание, это негативная информация. Или можно сказать по-другому, сплетни, да. В книге притчи, на самом деле, много об этом говорится, я только два места зачитаю. Книга притчи, 16 глава, 28 стих написано. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». И в 18 главе 8 стихом написано: «Слова наушника, как лакомство, они входят во внутренность чрева». Интересно, знаете, так точно Библия подмечает, вот как вообще воспринимаются человеком слова наушника, ну, грубо говоря, сплетника, да? Как они воспринимаются? Они как лакомство, потому что слышишь что-то интересненькое, думаешь, а можно поподробнее, да? Особенно какие-то такие вещи из жизни брата или сестры, и, ну, как-то вот цепляет оно. Но написано, что слова наушника, они разлучают друзей. И я бы, знаете, даже такую параллель провел, вот, ну, человек, который собирает информацию от других, да? Но вот чем он лучше того человека, который покупает в ларьке газеты, там, желтую прессу, и читает какие-то заметки о звездах? Ну, чем он лучше? Там человек копается в личной жизни другого, и здесь копается в личной жизни другого. Только здесь это более духовно происходит, да? Мы как бы вникаем в нужды, в проблемы братьев и сестер, хотя по факту суть остается та же, да? То есть что мы делаем? Мы таким образом принимаем негативную информацию о другом человеке. И разные могут быть на самом деле ситуации. Бывает так, что мы услышали о ком-то, да, мы не хотели, да, просто попали в диалог и нам начали о ком-то рассказывать. И вот здесь, знаете, очень важно хранить сердце, потому что информация, которую мы получили, она может очень сильно испортить наше восприятие человека. И как я уже говорил, да, о фарисеях, о предвзятом мнении, может повлиять на наше отношение к брату или сестре, и мы уже не сможем их воспринимать, ну, так скажем, нормально, да, мы будем воспринимать их искаженно через ту информацию, которую мы получили. И когда мы приходит к нам эта информация, очень важно стараться оправдать человека, а не осудить. Оправдать его. Пытаться понять, опять-таки, почему он так делает. Возможно, чего-то мы не знаем и так далее. И хотел бы тоже привести такой пример из истории. Очень интересный пример. Касается царя Ирода Великого. Я на молодежном рассказывал эту историю. Ирод Великий, несмотря на то, что был ужасным человеком, просто отвратительным в плане поступков, в плане отношения к Богу, но этот человек очень любил свою жену. Чрезвычайно любил. Просто, ну, прям до невозможности. И даже при том всем, что он очень любил свою жену, у него была коварная сестра, я не помню, какая цель у нее была, но она с какой-то целью натравила Ирода на его же жену. И она его, ну, ему, вот как раз сплетни, наушничество, недоказуемую информацию передавала про жену, что она ему изменяет, что она готовит против него заговор и так далее. И несмотря на то, что он очень сильно ее любил, он в это поверил. И потом он отдал приказ, чтобы был составлен суд против его жены, его жену казнили. И знаете, до конца своей жизни этот человек мучился в совести. До конца своей жизни. Он пытался эту совесть заглушить. Вот знаете, из всех злых дел, которые он сделал, вот остальные меньше его мучили. Но самое большое, что его мучило, это вот эта вот несправедливость по отношению к жене. И он пытался ее всячески заглушить, но исправить уже ничего не мог. Помоги нам, Господь, чтобы нам в наших действиях, в наших поступках, взаимоотношениях руководствоваться не какими-то слухами, да, не каким-то мнением о человеке, чтобы нам никогда не быть предвзятым. Потому что, знаете, это очень может сыграть такую злую роль. Вот мы видим кого-то, да, нам кажется, ну что это, ну не духовный человек, и все, мы на нем крест ставим. А потом выясняем, что этот человек любит Бога, что он молится. А оказывается, Христос за него умер, да? А мы на нем уже крест поставили, мы с ним общаться не хотим, да? Это серьезные вещи. То есть, таким образом, мы можем человека, за которого умер Христос, за которого великая цена была заплачена, мы этого человека своими действиями можем отталкивать от церкви, отталкивать от Христа. Сохрани нас, Господь, от такого. Помоги нам, Господь, чтобы нам всех принимать и не иметь ни на кого предвзятого мнения, предвзятого отношения. Пусть Господь благословит. Наконец, последнее, я думаю, самое важное, откуда вообще может браться нелюбовь, да, или что мешает мне любить других, это мой личный духовный застой. То есть, если у меня не все в порядке в духовной жизни. И прочитаю также два места в послании Иакова, в 4 главе, тоже известное место Писания, написано с 1 стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Сокращая время, этим ограничусь. И другое место Писания, тоже очень интересное, тоже книга притчи, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Очень просто, да? Если вдруг в какой-то день во мне не оказалось любви, да, то значит, я, во мне ее мало. Просто все, да? И мы понимаем, откуда взять эту любовь. Мы это понимаем. Откуда силу брать, мы понимаем. Что она от Бога приходит, да? Но бывает очень мало жажды, да? Очень мало стремления вот это все получить. И кажется, вещи, которые должны бы быть на первом плане, да, они куда-то на второй план уходят. Очень много, я за себя скажу, очень много бывает, молюсь о работе, молюсь об устройстве дома, молюсь об устройстве служений. И очень редко молюсь о том, чтобы Бог менял мое сердце и делал меня способным совершать Его волю, чтобы делал меня способным любить других людей. Помоги, Господь. И помимо того, что нужно от Бога эту любовь получать, да, эту силу любить других людей. Есть еще другой момент. В послании к Коринфянам написано «достигайте любви». То есть момент моего личного старания, моего личного труда, приложения усилия какого-то. И тоже такой приведу пример, чисто житейский, касается как раз вот силы, да, если недостаточной силы. У меня всегда проблема с тем, чтобы открывать банки. Вот осенью закатываем банки, и так их закатаем, что потом сложно открыть. Меня, конечно, жена просит, говорит, открой банку, ты сильный. Ну, я, конечно, сильный, но я не могу открыть. Вот. И силы мало, да? Но что я могу сделать? Я потом начинаю приспосабливаться. Там, не знаю, крышку эту греть под водой, да? Ножичком как-то подцеплять. То есть какие-то средства применять. И вот знаете, это такой, ну как бы прообраз того, как мы можем учиться любить. Ну мы видим, ну нету силы, ну не получается. Ну пробуй любить, пробуй, способы какие-то пробуй, не знаю. Попробуй послужить, попробуй промолчать хотя бы, да. Попробуй помолиться за брата. Ну попробуй что-нибудь, да, какие-то способы. Глядишь, и откроется банка, глядишь, и получится у тебя вмещать брата. Может быть, знаете, год-другой не воспринимал его совсем, да. А только пару действий сделал, он к тебе расположился, и ты к нему расположился, и стали лучшими друзьями. У меня пример был, знаете, в лагере, помню, тогда еще не было детских выездов, семейных, да, были у нас лагеря, вот, и помню, была ситуация, пришел брат один, и вот он, как бы, он от другого отряда пришел, а видно, что он пришел, ну, просто действует на нервы, то есть он мешает, ему говорят, иди отсюда, он говорит, нет, не пойду, что-то я от вас пойду, его прогоняют, прям ругаются на него, все, давай, иди отсюда. Я на него так прикрикнул, так, ну-ка давай быстро отсюда, ну так голос на него повысил, все, ну я же прав. И все, но он послушался, развернулся и пошел. А я чувствую внутри, что я просто его задавил. Просто задавил. Я оставил свой отряд, оставил ну, деятельность, которая там была, пошел за ним, говорю, слушай, прости меня, я не прав. И вот, знаете, как будто переключилось что-то. Вот этот человек, он начал мне доверять. Это удивительно, но одно действие, вот, казалось бы, слабость проявил по-человечески. Ну, вроде должен ну, дисциплину держать, еще что-то. Слабость вроде проявил, а на самом деле человека приобрел. Вот знаете, вот Христос, он когда пришел в мир, да, он в духе кротости проповедовал. И он говорил, идите научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, да. Не доказывает свою правоту, не доказывает, что я, знаете, лучше понимаю еще что-то, да, но в духе кротости. Помоги нам, Господь, знаете, переходя к молитве уже, чтобы мы во всякое время могли нуждаться в том, чтобы в нас отразился образ Христов. И где-то, если мы видим, что брат или сестра поступает неправильно по отношению к нам, знаете, в первую очередь не за него молиться, в первую очередь за себя молиться, чтобы я в этой ситуации мог его воспринять как брата и сестру, а не как своего врага. Помоги нам, Господь, давайте об этом помолимся.